Глава 6. Смерть приходит на дом. В мертвые часы между полуночью и рассветом снегопад все усиливался. Кэл сидел в отцовском кресле у дальнего окна и смотрел, как кружатся снежные хлопья. Он знал по опыту, что не сможет заснуть. Он посидит здесь, глядя в ночь, пока не загромыхает первый утренний поезд. Рассвет начнется через час или около того, хотя при таких снеговых тучах заря будет тусклее обычного. Кэл подождет до половины восьмого, а потом поднимет трубку и наберет номер Глюка. В последние дни он проделывал это регулярно. Звонил из дома и из пекарни с одним и тем же результатом. Глюк не отвечал. Глюка не было дома. Кэл даже просил, чтобы проверили исправность телефонной линии, но никаких технических проблем не было. Просто на другом конце никто не поднимал трубку. Возможно, пришельцы, за которыми Глюк так долго охотился, наконец-то раскрыли ему свои объятия. Стук в дверь заставил его подняться на ноги. Он взглянул на часы. Чуть больше половины четвертого. Кого принесло в такую рань? Кэл вышел в прихожую. С той стороны двери раздался такой звук, будто там что-то сползло. «Кто-то хочет вломиться в дом?» «Кто там?» — спросил он. Не услышав ответа, Кэл подошел к двери поближе. За ней больше ничего не скользило. Однако стук, уже совсем слабый, повторился. Он отодвинул засов и снял цепочку. Шум затих. Поддавшись любопытству, Кэл отбросил предосторожности и открыл дверь. Она широко распахнулась от веса привалившегося к ней тела. Снег и бальзам Дебона упали на коврик с надписью «Добро пожаловать». Только когда Кэл опустился на корточки, чтобы помочь упавшему человеку, он узнал это искаженное болью лицо. Один раз Дебона перехитрил огонь. Но на этот раз огонь добрался до него и отомстил за прошлое поражение. Кэл дотронулся до щеки канатоходца. От его прикосновения веки Дебона затрепетали и глаза открылись.
«Кэл, я вызову скорую».
«Нет», — возразил Дебона, — «здесь опасно оставаться». У него было такое выражение лица, что Кэл сразу оставил эту мысль.
«Схожу за ключами от машины», — сказал он.
Когда Кэл возвращался к входной двери с ключами в руках, по его телу прошла судорога, и внутренности завязались в узел. Он знал это ощущение по своим снам. Оно означало, что монстр где-то рядом. Кэл выглянул на заснеженную улицу. На улице, насколько он мог заметить, никого не было. Стояла такая тишина, что было слышно, как гудят на морозе засыпанные снегом фонари. Однако сердцу передались судороги внутренности, и оно бешено билось. Когда он снова опустился на колени рядом с Дебона, тот вроде бы на время справился с болью. Лицо его было отрешенным, голос тоже, что придавало его словам особенный вес.
«Он приближается», — произнес Дебона, — «он преследует меня».
Собака залаяла в конце улицы. Лай звучал не жалобно, как у забытого на морозе пса, а тревожно. «Кто преследует?» — спросил Кэл, снова оглядывая улицу.
«Бич. О боже».
Лай подхватили дворовые собаки по всему ряду домов. Наяву, как и во сне, чудовище было близко. «Надо бежать», — решил Кэл.
«Вряд ли у меня получится».
Кэл подсунул руку под спину Дебона и осторожно усадил его. Раны были глубокими, но не кровоточили, поскольку кровь запеклась от огня. Кожа на руках, на плече, на боку почернела. Лицо Дебона стало белее снега. Жар выходил из него волнами через пот и дыхание. «Я попробую довести тебя до машины», — сказал Кэл, поднимая Дебона на ноги. У раненого еще остались силы, чтобы помочь ему. Однако он уронил голову Кэлу на плечо, пока они преодолевали дорожку.
«Меня коснулся огонь», — прошептал Дебона.
«Ты выживешь».
«Он пожирает меня».
«Кончай болтать и иди». Автомобиль стоял в нескольких метрах от дома. Кэл привалил Дебона к машине с пассажирской стороны, чтобы отпереть дверцу, и продолжал оглядываться, пока неловкие пальцы возились с ключами. Снег валил все гуще, и концы улицы плохо просматривались. Дверца открылась. Кэл обошел машину, чтобы помочь Дебона сесть, затем вернулся к водительской двери. Когда он уже собирался сесть, собачий лай вдруг смолк. Дебона охнул.
Собаки выполнили свой сторожевой долг и умолкли, озаботившись своим собственным спасением. Кэл сел в машину и захлопнул дверцу. На лобовом стекле лежал снег, но не было времени счищать его. Об этом позаботятся дворники. Кэл включил зажигание. Мотор зашумел, но почему-то не завелся. Дебона рядом с ним произнес: «Он уже близко». Кэла не нужно было подгонять. Он снова повернул ключ, но мотор отказывался заводиться. «Ну давай!» — уговаривал он. «Прошу тебя!» Его мольбы были услышаны. С третьей попытки мотор заработал. Интуиция подсказывала ему, что надо нажать на газ и убраться с Черриот-стрит как можно скорее. Однако снег, густо падающий на многодневную ледяную корку, затруднил бегство. Колеса то и дело прокручивались. Машину бросало из стороны в сторону. Ярд за ярдом они ползли по белой дороге, а снег шел такой сильный, что видимость снизилась почти до нуля. И только когда они добрались до конца Черриот-стрит, открылась печальная правда. Им мешала не только снежная пелена, в воздухе сгущался туман. Он уже был таким плотным, что огни фар не могли прорезать его. Черриот-стрит вдруг перестала быть частью королевства. Кэл знал это место с детства, но теперь оно превратилось в неизведанную землю. Все детали ландшафта исчезли, город стал пустыней. Пустыня была владениями Бича, и они потерялись в ней. Не видя дороги, Кэл доверился интуиции и свернул направо. Но Дебона вдруг подскочил на сиденье. «Назад!» — завопил он. «Что? Назад! Господи, давай назад!» Он вцепился обожженными руками в приборную панель, вглядываясь в туман. «Он там! Там!» Кэл поднял голову, когда что-то огромное двинулось в тумане впереди, загораживая им дорогу. Оно проявилось и исчезло слишком быстро, чтобы разглядеть его целиком, но и того, что заметил Кэл, было достаточно. В своих снах он недооценил его. Монстр был еще огромнее и темнее. Он был бездонно пуст. Кэл пытался дать задний ход, но паника обратила его попытки в фарс. Справа туман закручивался воронкой. С какой стороны эта тварь появится в следующий раз? Или же она каким-то образом все время остается вокруг них, расстилаясь туманом? «Кэл Хоун!» Кэл покосился на своего пассажира. Потом сквозь лобовое стекло посмотрел на то, что заставило Дебона замереть на сиденье. Туман перед ними разошелся в стороны. Из его глубины выступил Бич. Это зрелище смутило Кэла. Из мрака вышла не одна фигура, а две, нелепым образом соединенные воедино. Одним из двоих был Хобарт, однако сильно измененный тем кошмаром, который завладел им. Кожа его побелела, кровь стекала струйками из множества ран, через которые в его тело входили и вырывались наружу линии силы, соединенные колесами и арками огня. Эти колеса вращались внутри Хобарта и протягивались ко второму телу, чудовищному монстру, возвышавшемуся над ним. Этот второй, на взгляд Кэла, был сплошным парадоксом. Белесый, но черный, пустой, но сияющий. Совершенный в своей красоте, однако прогнивший гораздо сильнее, чем способна сгнить плоть. Живая цитадель из глаз и света, испорченная сверх всякой меры и поднимающая смрад до самых небес. Дебона рванулся к дверце и принялся дергать ручку. Дверца открылась, но Кэл вцепился в Дебона и нажал ногой на педаль газа. В этот миг пелена белого огня расползлась перед машиной, закрывая собой Бича. Передышка оказалась короткой. Машина отъехала всего на 5 футов, и Бич снова оказался перед ней. Пока он приближался, Хобарт невероятно широко открыл рот, и из его горла вырвался чужой голос.
«Я вас вижу!» — сообщил он.
В следующее мгновение земля под машиной как будто взорвалась, и автомобиль завалился на бок, на сторону водителя. Внутри все смешалось. Лавина мелких вещиц обрушилась из бардачка и из приборной панели. А потом Дебона снова подергал дверцу и открыл ее. Несмотря на его раны, сказывались подготовка и проворство канатоходца, позволившие ему запросто выбраться из опрокинутой машины. «Убегай!» — крикнул он Кэлу. Тот все еще раздумывал, что ему делать. Когда же Кэл выбрался из машины, первое, что он увидел, это то, как Дебона исчезал в тумане, наступавшем со всех сторон со своей империей глаз. Второе, что он увидел, кто-то смотрел на него из этого тумана. Похоже, сегодня ночь встреч со старыми знакомыми, изменившимися под давлением обстоятельств. Сначала Дебона, затем Хобарт, и вот теперь Кэл не сразу в это поверил, Шэдуэлл. Он видел множество ролей, которые играл коми-вояжер. Благодушный торговец, даривший улыбки и обещания, мучитель и искуситель, пророк освобождения. Теперь Шэдуэлл сорвал все маски, и живущий в нем актер остался без ангажемента. Безжизненные черты его лица прилипли к костям черепа, как грязное белье. Лишь глаза, они всегда были маленькими, но теперь казались всепоглощающими, все еще хранили отсвет былого огня. Шэдуэлл смотрел, как Кэл выбирается из опрокинутой машины на обледенелую улицу. «Бежать больше некуда», — произнес коми-вояжер. Голос его звучал заторможенно, словно он давно не спал. «Он отыщет тебя, где бы ты ни прятался. Он ведь ангел Муни. У него глаза Бога».
«Ангел? Этот?»
Туман слева и справа дрожал, как живой. В любой миг монстр мог вернуться. Однако вид Шэдуэлла и его загадки удерживали Кэла на месте. Еще одна странность. Что-то во внешности коми-вояжёра изменилось, но он никак не мог уяснить, что именно.
«Его зовут Уриэль», — сказал Шэдуэлл. «Огонь небесный. И он пришел, чтобы покончить с магией. Это его единственная цель — покончить с волшебством. Раз и навсегда».
Туман снова задрожал, но Кэл, не отрываясь, смотрел на Шэдуэлла, слишком заинтригованный, чтобы уйти. Неразумно стоять и выслушивать банальности, если могущественный ангел находится на расстоянии плевка отсюда. Но Муни никогда не отличались практичностью.
«Это мой подарок миру», — возвестил Шэдуэлл. «Я уничтожу магов. Всех до единого. Как видишь, я больше ничем не торгую. Я делаю это из любви».
При упоминании о торговле Кэл понял, какое изменение произошло в этом человеке. Пиджак Шэдуэлла, волшебный пиджак полный иллюзий, разбивший сердце Брэндона и без сомнения многих, исчез. Его заменило пальто, безукоризненно скроенное, но не содержавшее в себе никаких чар.
«Мы покончим с наваждениями и обманами! Покончим со всем этим!»
Пока он говорил, туман задрожал, и из него донесся крик, затем резко оборвавшийся. «Дебона! Умирающий, но пока живой!»
«Ты скотина!» — произнес Кэл.
«Меня обманули!» — ответил Шэдуэлл,
нисколько не задетый тоном Кэла.
«Ужасным образом обманули! Соблазнили волшебством! Заставили проливать кровь, чтобы я смог получить то, чем меня соблазняли!»
«А что ты делаешь сейчас?» — выплюнул Кэл. «Опять проливаешь кровь!»
Шэдуэлл развел руками.
«Смотри, у меня ничего нет, Калхоун. Вот он, мой дар. Пустота.
Мне не нужны твои проклятые подарки».
«Нет, нужны. В глубине души ты хочешь этого. Они ведь и тебя одурачили своим цирком. Но теперь их выходкам придет конец».
В его голосе звучала искренность политикана, убеждающего соратников в разумности бомбового удара. Эта бездушная искренность ужасала сильнее, чем истерика или прямое зло.
Кэл осознал, что его первое впечатление было ошибочным. Шэдуэлл-актер никуда не исчез. Он лишь отказался от привычной манеры игры, от гипербол, и теперь обходился минимальными средствами. Так что его игра почти не воспринималась как представление.
Но это все-таки был спектакль. Это был его триумф. Шэдуэлл, как он есть. Туман начал клубиться с прежней энергией. Уриэль возвращался. Кэл еще раз взглянул на Шэдуэлла, чтобы раз и навсегда запомнить эту маску, развернулся и побежал. Он не видел, как бич вышел из тумана, зато услышал, как взорвалась у него за спиной машина, почувствовал, как полыхнуло жаром, и падающий снег превратился в теплую жижу. Он услышал голос Шэдуэлла, трескучий на трескучем морозе.
«Я тебя вижу!» — так он сказал.
Шэдуэлл лгал. Он не видел, не мог увидеть. На сей раз туман стал союзником Кэла. Он мчался сквозь него, не выбирая направления, лишь бы обогнать компаньона этого любителя делать подарки. Из тумана проступил какой-то дом. Кэл не узнал его, но все равно бежал по мостовой, пока не достиг первого перекрестка. Перекресток он узнал и вернулся на Черриот-стрит сложным маршрутом, который должен был сбить со следа его врагов. Он не сомневался, что Шэдуэлл догадается, куда он стремится, а живой туман, прикрывающий бича, прошел уже почти половину Черриот-стрит. Эта мысль придала Кэлу сил. Он должен добраться до дома раньше пламени, ведь там осталась книга Сюзанны, сохранить которую она доверила ему. Дважды он поскальзывался на предательском льду, дважды поднимался, ноги, руки и легкие болели, и снова бежал. На железнодорожном мосту он перелез через заграждение и вскарабкался по насыпи. Туман здесь редел, и обычный снег падал на безмолвные рельсы. Кэл уже явственно видел задние дворы домов. Он мчался, пока не достиг забора на задворках отцовского дома. Перелез через забор и, пробегая мимо голубятни, понял, что у него есть еще одна обязанность, и он должен выполнить ее перед побегом. Но сначала книга. Через сугробы в саду он добрался до черного хода и ввалился в дом. Сердце бешено колотилось о ребра. В любой миг бич мог появиться здесь, и тогда это место, его родной дом, постигнет участь Фуги. Нет времени собирать сентиментальные безделушки, осталось несколько секунд, чтобы взять с собой самое необходимое, и это в лучшем случае. Кэл схватил книгу, свое пальто и кинулся на поиски бумажника. Взглянул в окно и увидел, что улица за стеклом исчезла. Туман прижался холодным лицом к стеклу. Кэл сунул в карман бумажник, снова промчался через дом и вышел тем же путем, каким пришел, через заднюю дверь и заросли кустов, которые его мать посадила много весен назад. У голубятни он остановился. Он не мог забрать с собой 33-го и его подругу, но он мог дать им свободу, если они захотят. Птицы хотели. Они метались по промерзшей клетке, которую Кэл сам построил для них, и прекрасно чувствовали висевшую в воздухе опасность. Как только он открыл дверцу, они выпорхнули и взметнулись в небо, полетели сквозь снег вверх, к спасительным облакам. Когда Кэл бежал вдоль насыпи, не обратно к мосту, а в противоположном направлении, он осознал, что может никогда больше не увидеть свой дом, оставшийся за спиной. От этой мысли его пронзила боль, заставившая забыть о морозе. Он остановился и попытался запечатлеть в памяти все, что видит. Крышу, окна родительской спальни, сад, пустую голубятню. В этом доме он родился и вырос, стал таким, какой есть, плохо это или хорошо. Здесь жили его воспоминания об Эйлин и Брэндоне. Но все-таки это просто кирпич и цемент. Что ж, пускай зло поглотит его, как поглотило Фугу. Удостоверившись, что хорошо запомнил эту картину, Кэл побежал дальше в снежную пелену. Не успел он преодолеть и 20 ярдов, как грохот взрыва возвестил о том, что он стал бездомным.